Глава «Духовные основы русского богатырства. Былины как зеркало народного сознания». Вторым сюжетом, в котором явственно отражена мысль о харизматической преемственности богатырства, является сюжет былины об Илье и Святогоре, который называется еще «Смерть Святогора». Происхождение образа Святогора очень сложно и вряд ли может быть однозначно определено. Любопытно, однако, что в нем есть черты сходства со святым великомучеником и победоносцем Георгием. Содержание былины следующее. Святогор и Илья находят гроб. Для Ильи гроб велик, а Святогору как раз. Он ложится в гроб, крышка закрывается, и открыть ее Илья не может, как ни старается. Святогор остается в гробу, а силу свою передает Илье. Как только не пытались объяснить появление этого сюжета. Его истоки искали в египетских мифах об Озирисе и даже в повествованиях Талмуда о Моисее и Аароне. В действительности дело гораздо проще и православнее. В своем послании к Галатам апостол Павел говорит: «Я умер для закона, имеется в виду закон фарисейского иудейства, чтобы жить для Бога. Я зараспялся Христу» Галатам 2.19. И в другом месте: «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» Галатам 6.14. Это добровольная смерть, это распятие миру есть содержание и путь монашеского подвига. Такова и смерть Святогора. Сам термин «монах» происходит от греческого «монос» – «один». Лишь тот настоящий монах, кто преодолел искушения и соблазны мира, отвлекающий человека от исполнения его религиозного долга и остался один наедине с Богом, таково святоотеческое толкование монашества. «Когда слышишь о гробах, — говорит святой Макарий Великий, — представляй мысленно не только видимые гробы, потому что гроб и могила для тебя — сердце твое. Заключаясь как в гробу, в себе самом оставшись наедине с совестью, этим обличителем и судьей грехов наших, монах трезвенно, сосредоточенно и благоговейно рассматривает себя, все ли в нем приведено в соответствии с требованиями заповедей Божьих. Так он чистит себя по слову Господа: «Блажение чисти сердцем, яко тии Бога узрят» Матфея 5.8. Конец нашей подвижнической жизни есть Царствие Божие, а цель – чистота сердца, без которой невозможно достигнуть того конца. Свидетельствует преподобный Кассиан Римлянин, святой подвижник V века по Рождеству Христову. «Не умрешь для мира, не родишься для Бога» – таково безоговорочное мнение всех святых отцов. Мир есть имя собирательное, обнимающее собою то, что называем страстями, говорит великий наставник иноков, преподобный Исаак Сирин. И скажу короче, мир есть плотское житие и мудрствование плоти. Потому что человек исхитил себя из этого, познается, что он исшел вон из мира. Образ и символ этой смерти для мира – монашеский постриг. Не напрасно одежда схимников носит черты погребальных одеяний. Гроб Святогора – это постриг в великую схиму, отрешающий человека от мирской жизни в его стремлении к Богу. Смерть и погубление, которых от нас требует Бог, состоят не в уничтожении существования нашего, они состоят в уничтожении самолюбия. Самолюбие есть та греховная страсть, который составляется из полноты всех прочих разнообразных страстей. Этим словам преподобного Игнатия Брянчанинова, сказанным в XIX веке из глубины столетий V век по Рождеству Христову, вторит блаженный Диодох, епископ Фотики: «Кто себя любит, тот Бога любить не может. Пройдя успешно послушание богатырства, служение Богу и церкви на поприще мятежной бранной жизни, Святогор заслужил освобождение от суеты, успокоение от страстей в священном безмолвии, бесстрастном предстоянии Богу, ненарушимым заботами земной жизни. Дар своей богатырской силы вместе с обязанностями этого служения он передал Илье. Такова в действительности православная основа сюжетных построений былины о смерти Святогора. Коснувшись в своих рассуждениях вопросов, связанных с монашеством, мы прикоснулись к самому сердцу России, к самым глубоким основам русского миросознания и мироощущения. Многовековое сосредоточенное молчание России, так удивлявшее прытких исследователей, стремившихся мерить ее привычными мерками просвещенной и многоречивой Европы, есть благоговейное молитвенное молчание тщательного монаха. Такое молчание преподобный Исаак Сирианин назвал таинством будущего века, ибо происходит оно не от невежества или лени, а от благодатной полноты религиозного чувства, от сосредоточенной ревности в богоугождении, от изумления перед величием Божиим, открывающимся благочестивому взору смиренного подвижника. Это состояние не нуждается в словесном выражении. Оно вообще не передается словами, оно постигается лишь любящим сердцем. Третье. Поездка Ильи Муромца в Киев. Илья стоял за утренню в Амурами, ай к обеденке поспеть хотел, он в стольный Киевград. Исполнить это благочестивое желание ему помешала иноверческая силушка великая, которой под Черниговом нагнано-то черным черно. Расправившись с этой силой и получив от мужичков то тут черниговских благоговейное величание, «Ай ты славный богатырь, да святорусский!» Илья собрался ехать дальше. Но выяснилось, что у славного креста у Леванидова сидит соловей-разбойник, Адихмантьев сын, имеющий легко узнаваемое половецкое происхождение. Победив его и приторочив к стремени, Илья приезжает в Киев, где «Ай, Владимир, князь!» только что вышел со Божьей церкви. Подивившись мужеству Ильи, он попросил соловья свистнуть. После того, как смертоносные способности разбойника подтвердились, Илья во чистом поле срубил ему добуйную голову. Удивительно, как неразрывно тесно сплелась народная мысль с православным мироощущением. Начиная с побудительной причины подвига и кончая бытовыми деталями, все в былине оправославлено и воцерковлено. Глубоко ошибается тот, кто принимает это за дань традиции, за благочестивую риторику. В риторических излишествах можно заподозрить официальный документ, неизбежно склонный к торжественности. Можно обвинить в этом автора, связанного личными склонностями и привычками. Но укоренившаяся склонность народа, как соборного автора былин, пронесенная через века, должна именоваться иначе. Искренним, живым и глубоким благочестием проникнуто большинство былин. Это интимное внутреннее чувство человеческого сердца невозможно подделать. И когда переживает это чувство весь народ, он оставляет неизгладимые следы своих переживаний на всем, к чему прикасается в жизни и в творчестве. Четвертое. Илья Муромец и Калин-царь. Этот сюжет еще можно назвать «Ссора Ильи с князем». Князь прогневался на Илью и посадил его в погреб. Былина не сомневается в правомочности княжеского поступка, уже формируется взгляд на божественное происхождение самодержавной власти, но осуждает его неразумность и поспешность, ибо дело есть немалое, а что посадил Владимир князь, достольно-киевский старого казака Илью Муромца, в тот вопогреб холодный, казаком Илья стал в период смутного времени, так что это свидетельствует о поздней редакции былины. Не дело сажать богатыря в погреб, ибо он мог бы постоять один за веру, за отечество, за церкви, за соборные. Да и нужда в защите не заставила себя долго ждать. Собака Калин, царь, идет на Киев, желая Божьей церкви все на дым спустить. Расплакавшись, раскаивается князь, что сгубил Илью. Некому стоять теперь за веру, за отечество, некому стоять за церкви, ведь за Божие. Но оказывается, Илья жив. Предусмотрительная дочь князя Апракса Королевична велела его в темнице холить и кормить. Илья обиды не помнит и спасает князя от поганых. Этот сюжет интересен тем, что доказывает существование целого сословия богатырей-верозащитников, широкую распространенность державного богатырского послушания. Когда Илья увидел, что в силе поганой конца краю нет, он решил обратиться за помощью к сотоварищам по служению, к свято-русским богатырям. Он приезжает к ним на заставу и просит помощи. Дальнейшее развитие повествования дает лишнее свидетельство правдолюбия былины и ее ненадуманности. Сперва богатыри помогать князю отказываются, при этом старший из них, Самсон Самойлович, крестный батюшка самого Ильи Муромца, мотивирует это так. У него ведь есть те много да князей бояр, кормит их да поет, да и жалует. Ничего нам нет от князя, от Владимира. Но обида богатырей держится недолго. И когда Илья, изнемогая в бою, вновь просит помощи, они, не раздумывая, вступают в битву и плененного собаку Калина царя ведут по совету Ильи в Киев ко Владимиру князю. Показательно проявляющееся в былине уважение к царскому достоинству. Калин царь, хоть и собака, но все же царь, и потому Владимир князь достольно киевский, он берет собаку за белые руки и садил за столики дубовые, кормил его яствушкой сахарную, да поил-то пятицом медвяным. И только выказав уважение, подобающее царскому достоинству поверженного врага, Владимир князь определяет его себе вечные данники. Пятое. Илья и Жидовин. Былина описывает битву Ильи с великим Жидовином, заканчивающейся победой русского богатыря. Существует два достоверных исторических события, которые могли бы послужить отправной точкой для сюжета. Первое. Разгром Святославом Хазарского каганата. Иудейская ига длилась по 965 год, когда хазарская держава пала под ударами дружин русского князя. Учитывая человеконенавистническое содержание учения талмудических религиозных сект, признающего человеческое достоинство лишь за богоизбранным народом и приравнивающего остальную часть человечества к скотам, лишенным бессмертной души, вполне вероятно, что общение с хазарскими жидовинами не оставило в русичах никаких приятных воспоминаний. Крещение Руси лишь увеличило неприязнь иудеев к русским. История донесла до нас достоверные отголоски этой жгучей религиозной ненависти. В 1096 году в Корсуне местным иудеям был замучен инок, разоренного половцами Киево-Печерского монастыря Евстратий Пустник. Еврей купил его у половцев, принуждал отречься от Христа, морил голодом, а в день Святой Пасхи распял его на кресте в присутствии других членов иудейской религиозной общины. Православная церковь празднует память преподобного мученика Евстратия 28 марта по старому стилю. Со временем мартиролог у мученых от жидов православных христиан рос, и это тоже не могло вызвать на Руси никаких симпатий. Вторым историческим событием, которое могло повлиять на былину, стал разгром в конце XV века ереси жидовствующих, носивший кроме чисто религиозных черт и черты политического заговора. Не знавший за 500 лет ни одной ереси, Русь была потрясена коварством еретиков, тайно разрушавших устои веры и государства при внешнем лицемерном благочестии. Впрочем, эти события вряд ли могли стать источником сюжета былин. Он явно более раннего происхождения, борьба с ересью жидовствующих могла лишь оказать некоторое влияние на дальнейшее его развитие. Столь же оправославленными и укорененными в соборном сознании народа являются и другие сюжеты былин об Илье, например, былина о его бое с идолищем поганым. Есть, впрочем, и другие сюжеты, например, бой Ильи с поленицей богатыршей или бой Ильи с сыном, не узнавших друг друга. Об исторических прототипах двух других богатырей киевского цикла Добрыни Никитичи и Алёши Поповичи существуют разные мнения. Указывают на летописного Добрыню, дядю князя Владимира, как на прототип былинного богатыря. Александр или Олежка Попович упоминается в русских летописях неоднократно, причем события, связанные с его именем, отстоят одно от другого на 250 лет. В лето тысячное от рождения Христова «Приди, Володар, с половцы Киеву», повествует Никоновская летопись, «И изыди нощью во сретением Александр Попович и уби Володаря». В Тверской летописи имя Александра Поповича упоминается в связи с княжескими усобицами в 1216 году. А в Суздальской летописи в рассказе о битве на Калке сказано: «И Александр Попович ту убит бысть с теми 70 храбрыми». Но нам важны не исторические параллели былинных событий. Важно то, что былины отразили истинно народный взгляд на вероисповедный характер русской национальности и государственности. Мысль о неразделимости понятий «русский» и «православный» стала достоянием народного сознания и нашла свое выражение в действиях былинных богатырей. Этому не противоречит наличие в киевском цикле былин, никак не связанных с подобными понятиями. Так в одной из них Дунай, Дон Иванович, состязался в стрельбе из лука с женой своей Настасьей Непрой. Настасья Непра побеждает Дуная Дона. Рассердившись, он убивает сперва жену, а затем себя. Из их крови разлились реки Дунай, Дон и Днепр. Число подобных былин и популярность их героев не идут ни в какое сравнение с былинами об Илье. Помимо киевского цикла, выделяют еще новгородский цикл, состоящий из былин о Садко и Ваське Буслаеве. Один из возможных исторических прототипов Садко отличался большим благочестием. Новгородская летопись за 1167 год упоминает об основании человеком по имени Садко Сытинич церкви Бориса и Глеба. Васька Буслаев тоже вполне православен. Сюжет одной из былин составляет его паломничество в Иерусалим. Говоря о былинах, как о зеркале самосознания народа, нельзя не заметить, что их отвлеченно-философское содержание весьма скудное. И это понятно, ибо народу не свойственно облекать свои взгляды, основанные на живом опыте, в мертвые формы отвлеченного рассуждения. Ход истории и свое место в ней здоровое самосознание народа воспринимает как нечто очевидное, естественно вплетающееся в общее мироощущение. Учитывая это, можно сказать, что былины являются яркими достоверными свидетельствами добровольного и безоговорочного воцерковления русской души. Православное мировоззрение в русской летописной традиции. Русская история поражает необыкновенной сознательностью и логическим ходом явлений, писал Аксаков более 120 лет назад. Мы часто забываем об этой осознанности, невольно возводя хулу на своих предков, подверстывая их высокую духовность под наше нынешнее убожество. Между тем история донесла до нас многочисленные свидетельства их гармоничного, воцерковленного мировоззрения. В ряду таких свидетельств особой исторической полнотой отличаются летописи. Подробное рассмотрение историософии русских летописей требует отдельного исследования. Мы коснемся их лишь в той мере, в какой это необходимо для иллюстрации процессов становления русского самосознания в X-XVI веках. В развитии русского летописания принято различать три периода – древнейший, областной и общерусский. Несмотря на все особенности русских летописных традиций, будь то повесть временных лет в редакции преподобного Нестора-летописца, новгородские летописи с их лаконичностью и сухостью языка или московские летописные своды, не вызывает сомнения общая мировоззренческая основа, определяющая их взгляды. Православность давала народу твердое ощущение общности своей исторической судьбы даже в самые тяжелые времена удельных распри и татарского владычества. В основаниях русских летописей лежит знаменитая «Повесть временных лет», «Откуда есть пошла русская земля», «Кто в Киеве начал первые княжити» и «Откуда русская земля стала есть». Имевшая не одну редакцию повесть легла в основу различных местных летописей. Как отдельный памятник она не сохранилась, дойдя до нас в составе более поздних летописных сводов Лаврентьевского XIV век и Ипатьевского XV век. Повесть – это общерусский летописный свод, составленный в 1113 году в Киеве на основании летописных сводов XI века и других источников предположительно греческого происхождения. Преподобный Нестор-летописец, святой подвижник Киево-Печерский, закончил труд за год до своей кончины. Летопись продолжен другой святой инок, преподобный Сильвестр, игумен Выдубицкого Киевского монастыря. Память их святая церковь празднует соответственно 27 октября и 2 января по старому стилю. В повести хорошо видно желание дать по возможности всеобъемлющие понятия о ходе мировой истории. Она начинается с библейского рассказа о сотворении мира, заявив таким образом о своей приверженности христианскому осмыслению жизни, автор переходит к истории русского народа. После Вавилонского столпотворения, когда народы разделились, в Иафетовом племени выделилось славянство, а среди славянских племен – русский народ. Как и все в тварном мире, ход русской истории совершается по воле Божьей. Князья – орудие его воли, добродетели следуют воздаяние, согрешением наказание Господне, глад, мор, трус, нашествие наплеменных. Бытовые подробности не занимают автора летописи. Его мысль парит над суетными попечениями, с любовью останавливаясь на деяниях святых подвижников, доблестях русских князей, борьбе с иноплеменниками и иноверцами. Но и все это привлекает внимание летописца не в своей голой исторической данности, а как свидетельство промыслительного попечения Божия о России. В этом ряду выделяется сообщение о посещении русской земли святым апостолом Андреем Первозванным, предсказавшим величие Киева и будущий расцвет православия в России. Фактическая достоверность этого рассказа не поддается проверке, но его внутренний смысл несомненен. Русское православие и русский народ обретают первозванное апостольское достоинство и чистоту веры, подтверждающиеся впоследствии равноапостольным достоинством святых Мефодия Кирилла, просветителей славян и святаго благоверного князя Владимира Крестителя. Сообщение летописи подчеркивает промыслительный характер крещения Руси, молчаливо предполагая за ней соответственные религиозные обязанности, долг православно-церковного послушания. Автор отмечает добровольный характер принятия служения. Этому служит знаменитый рассказ о выборе вер, когда созвал Владимир боляры своя и старцы градские. Летопись не приводит никаких стесняющих свободу выбора обстоятельств. «Аще хочешь испытать и гораздо», — говорят Владимиру боляры и старцы, «послав испытай когожда службу и како служит Богу». Желание Богу угодной жизни, стремление найти неложный путь к Богу — единственный побудительный мотив Владимира. Чрезвычайно показателен рассказ послов, возвратившихся после испытания вер. Мусульмане отвержены, ибо несть веселье в них, но печаль. Католики из-за того, что у них красоты невидихом, никое же. Речь идет, конечно, не о мирском веселье, его у мусульман не меньше, чем у кого-либо иного, и не о житейской печали. Речь о живом религиозном опыте, полученном послами. Они искали то веселье, о котором говорит псалмопевец: «Вонми глаз умоления моего, царю мой и Боже мой, и да возвеселятся все уповающие на тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалится о тебе любящее имя твое». Псалом 5, 3.12. Это веселье и радость богоугодного жития, тихие, немятежные, знакомые всякому искренне верующему православному человеку по умилительному личному опыту, необъяснимому словами. Послы ощутили в мечети вместо этого веселья печаль, страшное чувство богооставленности и богоотверженности, свидетельствуемое словами пророка. Увы, язык грешный, люди, исполненные грехов, всеми лукавые, сынови беззакония, остависти Господа. Что еще уязвляетесь, прилагающие беззаконие, всякая глава в болезнь и всякое сердце в печать? Исаия 1:4-5. И у католиков послы поразились не отсутствием вещественной красоты, хотя по красоте и пышности католическое богослужение не идет ни в какое сравнение с православным. Здоровое религиозное чутье безошибочно определило ущербность католицизма, отсекшего себя от соборной совокупности церкви, от ее благодатной полноты. «Се что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе», свидетельствует Священное Писание. Отсутствие этой красоты и почувствовали благонамеренные послы. Тем разительней был для них контраст от присутствия на литургии в соборе Святой Софии в Царьграде. «Преидохом же в греки, и ведушины, и держи служат Богу своему». Богослужение так поразило русов, что они в растерянности твердят: «И не знаем, были ли мы на небе или на земле, ибо не бывает на земле красоты такой, только то верно знаем, что там с человеками пребывает Бог, и не можем забыть красоты той». Их сердца, ищущие религиозного утешения, получили его в неожиданной полноте и неотразимой достоверности. Исход дела решили не внешнеэкономические соображения, обоснованность которых весьма сомнительна, а живой религиозный опыт, обильное присутствие которого подтверждает и вся дальнейшая история русского народа. Довольно полную картину взглядов современников на ход русской жизни дает Лаврентицкий свод. Он назван так по имени инока Лаврентия, составившего эту летопись для суздальского великого князя Дмитрия Константиновича в 1377 году. В этот общерусский летописный свод вошли повесть временных лет, в редакции 1117 года и ее продолжение, излагающее события в Северо-Восточной Руси с 1111 года по 1305 года. Вот, например, картина похода русских князей на половцев в 1184 году. «В то же лето вложи Бог в сердце князем русским, ходиша бо князи русские вси на половцы». В 70-х годах XII века усиливается натиск половцев на границе русских княжеств. Русские предпринимают ряд ответных походов. Следует несколько местных поражений половецких войск, результатом которых становится их объединение под властью одного хана Кончака. Военная организация половцев получает единообразие и стройность, улучшается вооружение, появляются метательные машины и греческий огонь. Русь лицом к лицу сталкивается с объединенным сильным войском противника. Половцы, видя свое превосходство, принимают удачно складывающиеся обстоятельства за знамение благоволения Божия. «Се Бог вдал есть князи русские и полки их в руки наши, но промысел Божий не связан с соображениями человеческой мудрости, не ведущие неразумные наверцы, яко несть мужество, не есть думы противу Богови», сетует летописец. В начавшейся битве побегоша половцы, гоними гневом Божиим и Святой Богородицы. Победа русских не есть результат их собственного попечения. Содеял Господь спасение велико нашим князьям и воем их над враги нашими. Побеждена быша иноплеменницы. Промыслительной помощью Божией под покровом Пресвятой Богородицы, покрывающей попечением своим боголюбивое русское воинство. И сами русские это прекрасно осознают. И рече Владимир, «Се день, иже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь, яко Господь избавил на есть от враг наших и покорил врази наши поднози наши». И возвратились русские войска домой после победы, славящи Бога и Святую Богородицу, скорую заступницу рода христианского. Вряд ли можно полнее и четче выразить взгляд на русскую историю как на область всеохватывающего действия промысла Божия. При этом летописец, как человек церковный, остается далек от примитивного фатализма. Действуя в истории определяющим образом, промысел Божий в то же время не подавляет и не ограничивает свободы личного выбора, лежащей в основании ответственности человека за свои дела и поступки. Историческим материалом, на фоне которого утверждается понятие о религиозно-нравственной обусловленности русской жизни, становится в летописи события, связанные с изменчивым военным счастьем. На следующий год после удачного похода на половцев, совершенного объединенными силами князей, организовывает неудачный самостоятельный набег Игорь Святославович, князь Новгород-Северский. Знаменитое слово о полку Игореве дает исключительное по красоте и лиричности описание этого похода. В летописи о походе Игоря Святославовича сохранились два рассказа, один более обширный и подробный в Ипатьевском своде. Свод летописи составлен в XV веке в Костромском Ипатьевском монастыре. Другой покороче – в Лаврентьевском. Но даже его сжатое повествование достаточно ярко отражает воззрение летописца на свободу человеческой воли как на силу наравне с недомыслимым промышлением Божьим, определяющий ход истории. «На этот раз побеждены быхом наши гневом Божьим, нашедшим на русские войска за наше согрешение. Сознавая неудачу похода, как закономерный результат уклонения от своего религиозного долга, воздыхание и плач распространися среди русских воинов, воспоминавших, по словам летописца, слова пророка Исаии: «Господи, В печали по минухам тя, искреннее покаяние было скоро принято милосердным Богом, и по малых дней ускочи князь Игорь у половец, то есть из плена половецкого. Не оставит Бог Господь праведного в руках грешных, очи Бог Господни на боящихся Его взирают, а уши Его к молитвам их благопослушные. Все же содейся грех ради наших, подводит итог летописец. За не умножившиеся греси наши и неправды. Согрешающих Бог вразумляет наказаниями, добродетельных, сознающих свой долг и исполняющих его, милует и хранит. Бог никогда никого не принуждает. Человек сам определяет свою судьбу. Народ сам определяет свою историю. Так можно кратко изложить воззрение летописи. Остается лишь благоговейно удивляться чистоте и свежести православного мироощущения летописцев и их героев, глядящих на мир с детской верой, о которой сказал Господь: «Славлю Тебя, Отче Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Лука 10:21. Развивая и дополняя друг друга, русские летописцы стремились к созданию целостной последовательной картины родной истории. Во всей полноте это стремление отразилось в московской летописной традиции, как бы венчающей усилия многих поколений летописателей. Летописец «Великий русский», «Троицкая летопись», писанная при митрополите Киприане, свод 1448 года и другие летописи, все более и более подходившие под название общерусских, несмотря на то, что они сохранили местные особенности, да и писались частенько не в Москве, представляют собой как бы ступени, по которым русское самосознание восходило к осмыслению единства религиозной судьбы народа. Середина XVI века стала эпохой величайшего церковно-государственного торжества на Руси. Были собраны воедино исконно русские земли, присоединены Казанское и Астраханское царства, открыт путь на восток, в Сибирь и в Среднюю Азию. На очереди стояло открытие западных ворот державы через Ливонию. Вся русская жизнь проходила под знаком благоговейной церковности и внутренней религиозной сосредоточенности. Неудивительно поэтому, что именно в царствовании Иоанна IV Васильевича был создан грандиозный летописный свод, отразивший новое понимание русской судьбы и ее сокровенного смысла. Он описывал всю историю человечества в виде смены великих царств в соответствии со значением, которое придавалось завершению столь важной для национального самосознания работы, летописный свод получил самое роскошное оформление. Составляющие его 10 томов были написаны на лучшей бумаге, специально закупленной из королевских запасов во Франции. Текст украсили 15 тысяч искусно выполненных миниатюр, изображавших историю в лицах, за что собрание и получило наименование «Лицевого свода». Последний 10-й том свода был посвящен царствованию Иоанна Васильевича, охватывая события с 1535 по 1567 годы. Когда этот последний том, известный в науке под именем «Синодального списка», так как принадлежал библиотеке Святейшего Синода, был в основном готов, он подвергся существенной редакционной правке. Чья-то рука прямо на иллюстрированных листах сделала многочисленные дополнения, вставки и исправления. На новом чисто переписанном экземпляре, который вошел в науку под названием «Царственная книга», та же рука сделала опять множество новых приписок и поправок. Похоже, редактором лицевого свода был сам Иоанн IV, сознательно и целенаправленно трудившийся над завершением русской идеологии. Другим летописным сборником, который должен был наравне с лицевым сводом создать стройную концепцию русской жизни, стала «Степенная книга». В основании этого громадного труда лежал замысел, согласно которому вся русская история со времен крещения Руси до царствования Иоанна Грозного должна предстать в виде 17 степеней глав, каждый из которых соответствует правлению того или иного князя. Обобщая главные мысли этих обширнейших летописей, можно сказать, что они сводятся к двум важнейшим утверждениям, которым суждено было на века определить течение всей русской жизни. Первое. Богу угодно верять сохранение истин откровения, необходимых для спасения людей отдельным народом и царством, избранным им самим по неведомым человеческому разуму причинам. В ветхозаветные времена такое служение было верено Израилю. В новозаветной истории оно последовательно верялось трем царствам. Первоначально служение принял Рим, столица мира времен первохристианства. Отпав в вере с латинства, он был отстранен от служения преемственно дарованного православному Константинополю, Второму Риму средних веков. Покусившись из-за корыстных политических расчетов на чистоту хранимой веры, согласившись на унию с еретиками-католиками на Флорентийском соборе 1439 года, Византия утратила дар служения, перешедший к Третьему Риму последних времен, к Москве, столице русского православного царства. Русскому народу определено хранить истинное православие до скончания века второго и славного пришествия Господа нашего Иисуса Христа. В этом смысл его существования, этому должны быть подчинены все его устремления и силы. Второе. Принятое на себя русским народом служение требует соответственной организации церкви, общества и государства. Богоучрежденной формой существования православного народа является самодержавие. Царь – помазанник Божий. Он не ограничен в своей самодержавной власти ничем, кроме выполнения обязанностей общего всем служения. Евангелие есть «конституция» в кавычках самодержавия. Православный царь – олицетворение богоизбранности и богоносности всего народа, его молитвенный предстатель и ангел-хранитель. Инок Филофей Домострой. Ставленническая грамота русского патриарха. Впервые пророчество о Москве как о Третьем Риме было произнесено иноком Филофеем, старцем Псковской или Заревской пустыни, еще в царствовании Василия Иоанновича, отца Грозного. «Да веси, яко вся христианские царства, приидоша в конец», говорил он государевому дьяку, Мунихину, псковскому наместнику, «и снедошаси в едино царство два уба Рима подоша, а третий стоит, а четвертому небытием». Михаил Мунихин, человек очень образованный, бывший послом в Египте и много путешествовавший, по достоинству оценил значение этого пророчества для судеб России. В 1512 году он привез в Москву писанный Филофеем хронограф изложения исторических событий самых древних времен. Скорее всего, этот хронограф был известен Иоанну IV и послужил ему в деле редактирования летописных сводов, отражавших ту же пророческую мысль о России, как о последнем убежище правоверия. Вообще хронографы и различные летописные сборники в XIV-XVII веках умножились необычайно. Они дошли до нас в многочисленных и весьма разнообразных списках, наглядно свидетельствуя о напряженной работе русской мысли по осознанию Божьего промышления о русском народе и его государственном устроении. Псковский старец сочувствовал молодому царю в его стремлении привести Россию в соответствии со смотрением Божиим о ней. Многоопытный инок высокой духовной жизни Филофей прожил около 100 лет. Его рождение относит ко времени падения Константинополя 1453 год. Так что послание к царю он написал уже в глубокой старости, умудренной долгими годами жизни. Известна любовь Иоанна Грозного к подвижникам благочестия. Возможно, Филофей знал царя лично. Это давало ему уверенность в том, что к его мнению внимательно прислушаются. После соборного покаяния царя и народа, завершившегося в 1550 году всеземским примирением, наступило лето Господне, благоприятное для отеческого пастырского вразумления юного монарха. И это вразумление прозвучало из уст подвижника-старца. Филофей пишет: «Послание к царю и великому князю Иоанну Васильевичу всея Руси». В нем старец дает дерзновенное толкование 12 главы Апокалипсиса. «Говорит ведь возлюбленный наш богословесный Иоанн, на тайной вечере возлежавший на персе Господней и почерпнувший там неизреченные тайны. Текст Святого Писания приводится в том виде, как он дан Филофеем. Видел знамение великое на небе, жену, облаченную в солнце, и луну под ногами ее, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук родов. И вот явился змей, большой и красный, с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем, и хобот его увлек с неба 3-ю часть звезд небесных. Змей стоял перед женою, которой надлежало родить и хотел сожрать родившегося младенца. Тогда были даны жене 2 крыла большого орла, и улетела она в пустыню в приготовленное место. И пустил змей из пасти своей воду, как реку, чтобы потопить жену в реке». Толкование. Жена – святая церковь, облечена в праведное солнце, в Христа. Луну имеет под ногами Ветхий Завет. Венец на голове ее – 12 апостолов учения. С болью рожает, святым крещением преобращает плотские чада в духовные. Змей же – дьявол, как говорится, краснота, жестокость его и кровопийство. 7 глав – злые его супротивные силы. 10 врагов знаменуют истребление царства, как раньше пали арамейское, константинопольское, египетское и прочие. Дитя жены, которое змей хотел сожрать, те люди, что рождены были заново в святом крещении, но влечет их и после крещения дьявол к осквернению, подвигая к погибели. Бегство жены в пустыню из Старого Рима из-за служения на опресноках, так как весь некогда Великий Рим пал и болен неисцелимым недоверием, ересью Аполлинариевую. В Новый Рим бежала, то есть в Константинополь, но и там покоя не обрела из-за соединения православных с латинянами на 8-м соборе, потому и была разрушена Константинопольская церковь, и унижена была, и стала подобна она хранилищу овощей. И, наконец, в Третий Рим бежала, в Новую Великую Русь. Это тоже пустыня, так как не было в ней святей веры, не проповедовали там божественные апостолы. После всех воссияла там благодать Божия спасения, с ее помощью познали мы истинного Бога. Единая нынче соборная апостольская церковь, восточное ярче солнце во всем Поднебесье светится, и один только православный и великий русский царь во всем Поднебесье, как Ной в ковчеге, спасшийся от потопа, управляет и направляет Христову церковь и утверждает православную веру. А когда змей спустит из уст своих воду, как реку желая воде потопить, то увидим, что все царства потопятся неверием, а новое же русское царство будет стоять оплотом православия». Юный царь глубоко проникся пониманием своей особой роли и великой ответственности. С целью упорядочения русской жизни в 1547-1551 годах он несколько раз созывал соборы духовенства, на которых решались важнейшие вопросы церковного и государственного устройства. «Отцы наши, пастыри и учители», — обращался Иоанн к иереям и святителям, — «внидите в чувства ваши, прося у Бога милости и помощи, истрезвите ум и просветитесь во всяких богодухновенных обычаях, как предал нам Господь и меня, Сына Своего, наказуйте и просвещайте на всякое благочестие, как подобает быть благочестивым царям, во всех праведных царских законах, во всяком благоверии и чистоте, и все православное христианство нелестно утверждайте, да непорочно сохранит истинный христианский закон. Я же единодушно всегда буду с вами исправлять и утверждать все, чему наставит вас Дух Святой. Если буду сопротивляться вопреки божественных правил, вы о сем не умолкайте. Если же прислушник буду, воспретите мне без всякого страха, да жива будет душа моя и все сущие под властью нашею». Соборы прославили новых русских святых, от которых народ ждал заступничества и благословения на нелегком пути своего служения, утвердили новый судебник, сборник законов, определявших отправление правосудия в России, подробно остановились на благоустройстве внутренней и церковной жизни. Обличая беспорядки и бесчиния, рассуждали о богослужении и уставах церковных, об иконописании, требуя от иконописцев, кроме мастерства, неукоризненной жизни, о книгах богослужебных, о просворах и просфорницах, о благочинии в храмах, о чине совершения таинств, об избрании и поставлении священнослужителей, о черном и белом духовенстве, о суде церковном, о содержании храмов и причетов, об исправлении нравов и обычаев. Особенно ясно благодатное состояние русского общества отразилось в знаменитом домострое. Книга, глаголемая «Домострой», имеет в себе вещи зело полезные, поучение и наказание всякому православному христианину. Так озаглавливали переписчики свод советов и правил, определявших все стороны жизни русского человека тех времен, поражающие нас сегодня почти неправдоподобной одухотворенностью даже мельчайших бытовых деталей. Домострой не просто сборник советов, перед читателем развертывается грандиозная картина идеального церковленного семейного и хозяйственного быта. Упорядоченность становится почти обрядовой, ежедневная деятельность человека поднимается до высоты церковного действа. Послушание достигает монастырской строгости, любовь к царю и отечеству, родному дому и семье приобретает черты настоящего религиозного служения. Домострой состоит из трех частей: об отношении русского человека к церкви и царской власти, о внутрисемейном устроении и об организации и ведении домашнего хозяйства. «Царя бойся и служи ему верою, и всегда о нем Бога моли», — поучает домострой. «Аще земному царю правдою служишь, и боишься е, так и научишься небесного царя боятися». Долг служения Богу есть одновременный долг служения царю, олицетворяющему в себе православную государственность. Эта мысль прочно укоренилась в сознании русского человека. В служебнике второй половины XVI века сохранилась молитва, которая рекомендовалась как образец покаяния для служилых людей: «Согрешихом перед Богом и по Бозе перед Государем пред великим князем, русским царем, исповедовал кающийся. Заповеданное мне им царем слово право нигде же сотворих, но все преступих и солгах, и не исправих. Волости и грады от государя держах неправо, а суд по мзде и по посулу. Ох, мне грешному, горе мне грешному! Как у меня земля не пожрет за мои окаянные грехи, преступившего заповедь Божию и закон и суд Божий, и от государя своего заповеданное слово. Этому глазу покаяния вторит домострой. Царю, не чтится служить лжею и клеветой и лукавством, славы земной ни в чем не желай, зла за зло не воздавай, ни клеветы за клевету, согрешающих не осуждай, а вспомни свои грехи и тех крепко пекися. А в котором либо празднике, да призывают священнический чин в дом свой, и молят царя и великого князя, имя рек, и за их благородные чада. Та же часть сборника, которая посвящена вопросам семейного быта, учит, как жить и православным христианам в миру с женами и с детьми и домочадцами, и их наказывайте и учите, и страхом спасайте, и грозой претите, и во всяких делах их беречь. И во всем саму стражу над ними быть, и о них пищись, аки о своем уде. Все боясьми связаны единую верою к Богу. В домострое есть все. Есть трогательное указание, как и детям отца и матери любите и беречи, и повиноватесь им, и покоите их во всем. Есть рассуждение о том, что аще кому Бог дарует жену добру, дрожайше есть камень многоценного. Есть практические советы, как у платья всяко жене носите и устроите, как у огород и сады водите, как у во весь год в стол ествы подают, подробно о том, что в мясоед и что в какой пост. Есть указание по чину домашнего молитвенного правила для всей семьи, как мужу, женою и домочадцами в доме своем молитесь Богу. И все это с той простотой, основательностью и тихой, мирной неторопливостью, что безошибочно свидетельствует о сосредоточенной молитвенной жизни и непоколебимой вере. Каждый день вечером, получает домострой, муж с женой и детьми и домочадцами, если кто знает грамоту, отпить вечерню, по вечере, в тишине со вниманием, предстоя смиренно с молитвою, с поклонами, петь согласно и внятно, после службы не есть, не пить и не болтать никому. В полночь, встав тайком, со слезами хорошо помолиться Богу, сколько можешь, о своих прегрешениях, да и утром вставая также. Всякому христианину следует молиться о своих прегрешениях и об отпущении грехов, о здравии царя и царицы, и чад их, и братьев его, и сестер, и в христолюбивом воинстве, о помощи против врагов, об освобождении пленных и о святителях, священниках и монахах, и об отце духовном, и о болящих, о заключенных в темнице и за всех христиан. В 1589 году Богу, наконец, было угодно дать русскому народу свидетельство о том, что Россия правильно поняла свой долг. За 3 года до того в Москву прибыл для сбора милостыни антиохийский патриарх Иоаким. Благочестивый царь Федор Иоаннович, прозванный за очевидную святость жизни, освятованным царем, высказал тогда Церковному собору и Боярской думе свое желание установить патриаршество на Руси. Обладавший пророческим даром, царь как бы предвидел испытания, ожидавшие народ по пресечении династии Рюриковичей, и торопился дать православному русскому царству в лице патриарха опору, которая должна была удержать его от разрушения. Переговоры с антиохийским патриархом были поручены Годунову. Иоаким согласился с желанием Феодора и обещал обсудить дело с другими патриархами. Те, решив уважить просьбу русского царя, положили было отправить в Россию для участия в поставлении Иерусалимского первосвятителя. Однако чин особого смотрения Божия о России требовал, видно, чтобы преемственность русского служения была явлена миру во всей полноте и непререкаемости. Нужды Константинопольской, бывшей Византийской церкви, гонимой султаном Амуратом, потребовали приезда в Москву самого патриарха Константинопольского Иеремии, знаменитого своей духовной ученостью и страданиями за церковь. Он прибыл в Москву в июле 1588 года, сказав Феодору: «Слышав о таком благочестивом царе, пришел я сюда, чтобы помог нам царь в наших скорбях. С собой Иеремия привез соборное определение об открытии патриаршества на Руси. В храме Успения Богоматери в Кремле, в пределе похвалы ее, созван был многочисленный собор русских пастырей, представивший царю имена трех кандидатов в патриархи. Положившись на суд Божий, бросили жребий. Он пал на митрополита московского Иова. 23 января 1589 года в Успенском соборе был торжественно поставлен первый русский патриарх. Он принял поставление от патриарха Византийского и, более того, в соборной уставной грамоте, узаконившей патриаршество на Руси, всему миру объявлялось, что Ветхий Рим пал от ереси, что Новый Рим, Константинополь, порабощен безбожными племенами агарянскими и что поэтому Третий Рим есть Москва. Тогда же положено было быть в России четырем митрополитам, шести архиепископам и восьми епископам. Это осознание себя Третьим Римом последних времен через два года было подтверждено Собором православных патриархов и таким образом утвердилось в качестве канонически закрепленного воззрения Вселенской Православной Церкви. В соборном постановлении первосвятителей написано: «Признаем и совершаем в царствующем граде Москве поставление и поименование патриаршеское господина Иова». При этом главным и начальным служением русского патриарха провозглашается обязанность содержать апостольский престол Константинограда. Говорит о событии церковный историк Толстой: «Так патриаршество русское утверждено было всею православной церковью. Видимым поводом всего важного нововведения было одно благочестивое желание Феодора, но промысел Божий невидимо творил свое дело в церкви своей. Он готовил в патриархах русских защиту для Отечества на близкое время скорбей и потрясений, которых не могли еще предвидеть люди. Он незримо устроил обстоятельства дела так, что патриаршество русское явилось как бы по внезапному стечению случаев к взаимному утешению Востока и Севера. Дивны дела Твои, Господи! Дважды естественное течение русской истории прерывалось внезапно и необъяснимо, безвозвратно казалось, разрушая православную государственность и коверкая народную жизнь. Современники смутного времени начала XVII века, как и современники богоборческой резни, учиненной по попущению Божию в Советской России в XX веке, видели одно – гибель Руси. Дважды накануне страшных испытаний даровалось русской церкви патриаршее правление как символ благоволения Божия, как столб и утверждение истины о всемирной роли русского исповеднического служения. Дважды проносила церковь через все гонения сознания христианского долга России, ибо верно и не ложно слово Божие: «За гнев бо мой поразих тебя, и за милость мою возлюбих тебя. За сие, яко был и си оставлен и возненавиден, и небе помогающего ти, положу тебя в радость вечную. Исаия 60:10-15. Русь между монголами и латинами. За ярость гнева Господне сгоре вся земля. Татарское нашествие. Впервые русская земля услышала о татарах в 1223 году. Казалось, предчувствуя что-то страшное, сама природа исполняла слова древнего пророка. Летом сделалась необыкновенная засуха, горели леса и болота, за дымом меркло солнце, и птицы падали на землю под ноги изумленным, напуганным людям. На западе появилась комета небывалой величины с хвостом в форме копья, обращенного на юго-восток. В этом году из глубин Средней Азии на Русь накатила первая волна того страшного движения народов, которое, сокрушив разрозненные русские княжества, на полтора столетия ввергло Россию в бездну государственного унижения. Суровым испытанием и великой скорбью посетил Господь народ, в огне искушений смиряя остатки гордыни древних русов. Несчастья внешние должны были послужить к обильному преуспеянию внутреннему, показуя русским людям бессилие человеческих мер предотвращению бедствий одновременно со всемогуществом Божиим, единым своим мановением, низвергающим или возвышающим целые народы по слову Писания. «Аз есмь и несть Бог, разве мене? Аз убию и жити сотворю, поражу и аз исцелю, и несть иже измит от руку моею». Второзаконие 32:39. Драгоценный талант смирения, приобретенный народом во время татарского ига, впоследствии лег краеугольным камнем величественное здание Русского православного царства. В 1206 году на великом Курултае диких племен далекой Монголии хан Темучин был провозглашен Чингисханом, великим ханом всей монгольской степи. «Какое благо выше всех на земле?» – спросил он однажды, уже на склоне лет, пресыщенный почетом, славой и лестью. Ни один из придворных мудрецов не смог удовлетворительно ответить хану. «Все не то», – качал головой Темучин, – «нет счастливее всех тот, кто гонит перед собой толпы разбитых врагов, грабит их имущество, скачет на их конях, любуется слезами близких им людей, целуя их жен и дочерей. В этом ответе целое мировоззрение татар». В 1207-1209 годах племена, предводительствуемые Чингисханом, покорили уйгуров, бурят и киргизов, обитавших к северу от реки Селинги, в верховьях Енисея и в восточных областях Средней Азии. В 1211 году он вторгся в пределы Северного Китая и к 1215 году захватил значительную часть империи Цзинь. Столица Пекин и десятки других городов были разрушены и сожжены. В 1219 году 150-тысячная орда ворвалась во владение Хорезм шаха Мухаммеда. Под яростным натиском монголов последовательно пали крепости Отрар, Ходжен, Тургенч, Бухара, Самарканд, а затем и сам Хорезм. Преследуя войска продолжавшего войну сына Хорезм шаха Джелал-ад-Дина, войска Чингисхана вторглись в Делийский султанат и достигли реки Инды. Одновременно 30-тысячный корпус татаро-монгольского войска двинулся на запад и, обогнув с юга Каспийское море, опустошил Грузию и Азербайджан, проникнув в 1222 году на Северный Кавказ. В 1223 году на реке Калки впервые встретились в бою с татарами и русские войска. Бежавшие в Киев от опустошающего нашествия монголов, Половцы загодя принесли туда весть о нашествии страшного неприятеля. Хан Котян, тесть Мстислава Галицкого, дарил князей верблюдами, конями, буйволами, прекрасными невольницами, говоря: «Ныне они взяли нашу землю, завтра возьмут вашу». В изумлении с тревогой гадали русские люди: «Кто эти свирепые пришельцы, неслыханные никогда ранее? Из-за грехов наших пришли народы неизвестные, безбожные», записал летописец, «о которых никто не знает, кто они и откуда пришли, и каков их язык, и какого они племени, и какой веры». Южно-русские князья на совете решили встретить противника в степях совместно с половецкими отрядами. Нестроение в русском войске, не имевшем единого управления, и бегство половцев погубили союзников. После страшной сечи одолели татары, погнали отступавшие в беспорядке русские дружины, завладели укрепленным станом, умертвили всех пленных, а трех князей задушили под досками, на которых устроили праздничный пир в честь победы. Победители шли за остатками русского войска до самого Днепра, истребляя все на своем пути. Южная Русь замерла в ожидании невиданного погрома. Из-за гордости и высокомерия князей допустил Бог такое, делает вывод современный наблюдатель. Ведь много было князей храбрых и надменных, и похваляющихся своей храбростью. Народ молился в храмах с воплями отчаяния, но, видно, не исполнились еще сроки, положенные Богом для мирного вразумления России. Татары вдруг поворотились на восток и ушли обратно в Среднюю Азию. В 1227 году умер Чингисхан, одно имя которого в то время наводило страх на пространстве от Амура до Каспия. Новый этап татарских завоеваний начался после избрания в 1229 году великим ханом Угедея. В 1231 году, 1234 годах завершилось завоевание Северного Китая, и монгольские войска вторглись в Корею. Но основные силы под командованием Батыя двинулись на запад. Осенью 1236 года 150 тысяч всадников разгромили Волжскую Болгарию. В конце 1237 года Батый напал на северо-восточную Русь. 21 декабря в результате 6-10-дневного штурма была взята и полностью разрушена Рязань. Разорив рязанские земли, орда Батыя последовательно захватила и разрушила Коломну, Москву, Владимир и Суздаль. 4 марта 1238 года на реке Сить потерпело поражение объединенное войско Владимира суздальских князей. Не дойдя до Новгорода 100 километров, татары вернулись в Приволжские степи. И там дойти поганым возбрани, некая сила божественная, свидетельствует степенная книга. И не попусти им, немало приближитеся к пределам великого Новгорода. В 1239 году Батый обрушился на Южную Русь. В результате двухлетней ожесточенной борьбы он взял и разграбил Переяславль, Чернигов, Киев, Владимир Волынский и другие южно-русские города. Русь была повержена окончательно. На огромных пространствах от Новгорода до Галича дымились груды развалин, да лежали неубранными тела русских ратников и крестьян, отмечая места наиболее жестоких стычек завоевателей с мирными жителями. Католический монах Плано Карпини, проезжавший по Южной Руси в 1246 году, насчитал в некогда цветущем Киеве менее 200 домов, а бесчисленные головы и кости мертвых людей так и лежали без погребения даже 6 лет спустя после татарского погрома. Когда Даниил Галицкий возвращался из Польши после отхода татар, они с братом не возмогосто идти в поле смрада ради множества избиенных небебу на Владимире живых, церкви Святой Богородицы исполнены трупья, иные церкви наполнены трупья и телес мертвых. Бог смирил русскую землю нашествием безбожных иноплеменников, заключает летописец. Обнаружилась греховная злоба, и дошел вопль греховной до ушей Господа Саваофа. Потому он напустил на землю нашу такое пагубное наказание. Весной 1241 года монголо-татарское войско двинулось вглубь Европы. Блеск татарской сабли уже несколько лет приводил в ужас западноевропейских государей. Император Фридрих II Штауфен писал английскому королю: «Если татары прорвутся в Германию, то и другие царства увидят ужас грозы. Будем осмотрительны, пока враг губит соседа, то есть Русь, подумаем о средствах самообороны». В конце года, сосредоточив все свои войска в Венгрии, Батый направился к Адриатическому морю. Но овладеть побережьем Орде, изрядно потрепанной в боях на русской земле, не удалось. В 1242 году монголы отступили через Боснию, Сербию, Болгарию обратно на восток, в низовье Волги. Западная Европа была спасена. Нашествие захлебнулось русской кровью. В 1243 году Батый основал на захваченных землях новое государство Золотую Орду, простиравшуюся от Иртыша до Дуная со столицей Сарай-Бату в низовьях Волги. Русские князья были превращены в данников хана, ограниченных своей военной, экономической и государственной самостоятельности. 14 видов ордынских тягостей, включавших в себя цареву дань, налог, непосредственно предназначенный для великого хана, торговые сборы, извозные повинности, содержание татарских послов, различные дары и почести ханским родственникам и приближенным, тяжелым грузом легли на плечи русских крестьян. «У кого денег нет, у того дитя возьмет, у кого дитя нет, у того жену возьмет, у кого жены нет, сам головой пойдет», — скорбел народ о всевластии ханских баскаков. Не менее унизительной и тягостной для русских князей стала процедура получения ханского ярлыка на княжение, официально служившего единственным законным основанием для власти на Руси. Кроме того, князья обязаны были по приказу хана присылать войско для участия в походах татар. Русские отряды вынуждены были ходить с ханами далеко за Дон. С ордой Кубилая они участвовали даже в завоевании Южного Китая во второй половине XIII века. Несмотря на то, что на русской земле не было постоянного монголо-татарского войска, покорность завоеванных областей поддерживалась постоянными опустошительными набегами, предпринимавшимися с целью устрашения и грабежа. Лишь за последнюю четверть XIII века татарами было организовано полтора десятка походов в Россию. Посреди такого сокрушительного бедствия, охватившего всю страну, лишь одна сторона русской жизни по воле Божией уцелела от разгрома. Непоколебленной и неповрежденной своей спасительной деятельности устояла православная церковь, спасенная от ярости завоевателей чудесным видением, вразумившим свирепого Чингисхана еще до вторжения татарских орд в русские земли. Перед завоеванием Средней Азии Темучин, не желая вступать в открытую борьбу с Хорезмшахом Мухаммедом II, которого называли вторым Александром Македонским, предложил ему союз. Но гордый шах повелел умертвить послов хана. Чингисхан, желая узнать волю неба о предстоящей войне, три ночи провел на горе в молитве, Верования монголов включали смутные понятия о едином боге, владыке вселенной. Спустившись к воинам на третий день, хан объявил, что бог в сновидении предвосвестил ему победу устами христианского епископа, с которым Темучин встречался во время завоеваний уйгурских племен, исповедовавших христианство. Пророчество полностью подтвердилось, и грозный хан до конца своих дней особенно благоволил христианам. Монголы были вообще достаточно веротерпимы. Народы, составившие основу их войска, исповедовали самые различные религии. Кераиты были несторианами, найманы – буддистами, татары и чуржени – шаманистами. Лесные народы Сибири имели свои родовые культы, а сами монголы были приверженцами религии Бон, восточного варианта митраизма. Основным правилом жизни в Орде служила Яса Чингисхана, сборник, содержавший в себе запреты и узаконения, касавшиеся самых разных сторон жизни монголо-татар. В ней, в частности, содержался закон, предписывавший уважать и бояться всех богов, чьи бы они ни были. В Орде свободно отправляли всякие богослужения, и сами ханы присутствовали при совершении и христианских, и мусульманских, и буддистских, и иных обрядов. В 1267 году митрополит Кирилл сумел получить от хана Мингу-Темира ярлык в пользу церкви, в котором хан освобождал духовенство от дани и других поборов. «Пусть, — писал Мингу-Темир, — беспечально молится за него и его ханово племя. Этим же указом хан под страхом казни воспрещал надругательство над православием. Кто будет хулить веру русских, сказано в ярлыке, или ругаться над ней, тот ничем не извинится, а умрет злой смертью». Более того, с позволения хана Кирилл основал в самом сарае православную епархию. 100 лет спустя другой знаменитый святитель, святой митрополит Алексий, еще более укрепил влияние церкви в сарае. Жена хана Чинебека, Тайдула, ослепла после долгой болезни. Между тем в Орде прослышали о высокой жизни Алексия, и Чинебек написал великому князю московскому, прося его прислать святаго, чтобы тот исцелил Тайдулу, в противном случае хан грозил войной. Отказать было невозможно, и святитель отправился в Орду. Отъезд его сопровождался ободрительным знамением. Когда святитель Алексий служил напутственный молебен перед ракой своего святаго предшественника, митрополита Петра, свеча у раки зажглась сама собой. Прибыв в Орду, Алексий отслужил молебен об исцелении ханши, и в момент, когда он окропил ее святой водой, она вдруг прозрела. Благодарная Тайдула выкупила и подарила святителю в Москве участок земли, на котором в память об этом чуде основана была обитель, получившая название Чудового монастыря. Показательно, что все это произошло уже через несколько десятилетий после того, как хан Узбек, перейдя в магометанство, предпринял первые попытки по превращению религии ислама в государственную религию Орды. Народ русский воспринял татарское иго как наказание за грехи и страсти. Вразумление Божие, направленное на то, что, видя в церкви единую опору, Русь хотя бы и нехотя отступила от бесконечных усобиц, поняв свое высокое предназначение. «Не послушали мы Евангелия», – взывал к народу епископ Владимирский Серапион. «Не послушали апостола, не послушали пророков, не послушали светил великих. Не раскаялись мы, пока не пришел народ безжалостный по Божьему изволению. Испытав сие, братья, убоимся наказания этого страшного и припадем ко Господу своему с исповеданием, да не навлечем на себя еще больше гнев Господень, не наведем казни больше прежней, доколе не отступим от грехов наших, пощадим же себя и детей своих, В какие еще времена видели мы столько жестоких смертей? А если предадимся мы воле Господней, то всяческим утешением утешит нас Бог Небесный, аки детей своих помилует Он нас, печаль земную отымет от нас, исход мирный в другую жизнь дарует Он нам, туда, где с радостью и весельем бесконечным насладимся мы вместе со всеми благоугодившими Богу. Подвиг терпения, подвиг по преимуществу русских, преданность волю Божию явились здесь полно и ясно. Смиренные летописатели заключали свои прискорбные повести следующими словами. «Се же бысть за грехи наши! Господь силу от нас отъя, а недоумение грозу, и страх, и трепет вложи в нас за грехи наши!» Русь молилась, каялась, терпела и ждала. Когда благоугодно будет Богу изъять народ из пучины унижения, даровать ему вождей отважных и искусных, возродить страну для предстоящего ей славного служения. Примечание к главе «Татарское нашествие». Но относясь с уважением к христианству, ханы все же требовали от наших князей исполнения некоторых суеверных обрядов. Так прежде чем явиться на глаза к хану, надлежало проходить через очистительные огни, поклоняться изображениям умерших ханов, солнцу и кусту. По христианским понятиям это уже есть измена святой вере, и в случаях, когда не оставалось возможности уклониться от этого суеверия, некоторые русские князья решались скорее претерпеть мученическую смерть, чем покориться. Таков был, например, святой благоверный князь Черниговский Михаил со своим боярином Феодором, убитый татарами в 1246 году.